меня предупреждали о том, что, скорее всего, на меня уже заведено уголовное дело.
Может ли вообще искусство победить политический режим?
Нет, не может. Никак. Они не сломлены, им очень больно, но они говорят, что их нельзя сломать. Я вообще с некоторых пор считаю, что надежда – это один из самых главных врагов человека.
Всем привет, это подкаст «Поживем, увидим». Меня зовут Надежда Юрова. Героиней сегодняшнего эпизода стала актриса, режиссер, сценарист Юлия Аук. Юлия высказалась против войны в самом ее начале, и тогда в Москве стали отменять спектакли и съемки с ее участием. Весной Юлия поставила спектакль с текстами из своей переписки с украинскими друзьями, которые находились в бомбоубежищах и в целом в городах Украины. Он шел в нескольких городах Эстонии. Поговорим об этом и многом другом. Юлия, здравствуйте. Как вы помните момент, когда вы впервые узнали, что Путин начал войну 24 февраля?
Я очень хорошо помню этот момент. Дело все в том, что мы с дочерью были на отдыхе на Мальдивах. Жили в очень красивой вилле морской. Мы когда приехали на Мальдивы, я сказала дочери, что ты знаешь, я очень боюсь, что когда мы вернемся в другой мир и в другую страну. И 22 февраля, посмотрев заседание Совбеза, я, в общем, уже поняла, что все к этому идет. И как-то я с этого момента, несмотря на то, что я отгоняла от себя эту мысль, и я говорила, нет, этого не может быть, мы живем в 21 веке, этого не может быть, ни в коем случае этого не может быть. Но внутренне я понимала, что это будет, и что к этому все идет. Поэтому я как-то перестала спать или спала урывками, и все время сидела в интернете, все время смотрела новости. И поэтому 24 числа я это видела все в прямом эфире. Видела бомбардировку в прямом эфире. И это, конечно, был... Но сказать, что это шок был, это, знаете, это даже не шок. Хотя, может быть, так выглядит шок. Когда ты видишь, и ты не в состоянии это принять, и реальность отторгается. Потом я увидела, опять-таки, на каком-то из каналов, что с минуты на минуту начнется прямая трансляция заявления Путина. И я перешла по этой ссылке, и дальше я уже прямо в режиме реального времени видела выступление Путина о том, как он объявлял начало специальной военной операции. Вот, и я помню, что когда он, Полина спала, и когда он это произнес, и я вот это вот все, я сначала не поверила, я думала, подожди, он же не произнес слово «война», это же как-то что-то другое. Но потом, когда это все я дослушала до конца, и я поняла, что это объявление войны просто другими словами, я помню, что я так начала кричать, я, наверное, никогда в жизни своей не кричала. У меня Полина проснулась от крика, она очень испугалась, и я просто стояла и кричала.
Вот. Где вы находитесь сейчас? И, может быть, можно рассказать, там, не знаю, как сегодня проходил ваш день, в чем вообще состоит ваш быт сейчас?
Я сейчас нахожусь в Таллине. Я нахожусь в служебной квартире. Когда я ставлю спектакли в Таллине, а я далеко не первый раз ставлю спектакли в Таллине, проект «Вабалава» — это свободная сцена. Я сейчас делаю уже четвертый спектакль для этого проекта. В 2019 году я сделала первый спектакль «Минуэсти Ванаема», моя эстонская бабушка. Это квартира, в которой я всегда живу, когда я репетирую и делаю спектакль в Таллине. Я ее очень люблю, эту квартиру. Это маленькая двухкомнатная квартира в старом доме, В этом доме нет центрального отопления, зато есть большая печь-голландка, которую я топлю настоящими дровами. Мой день начался утром, в 10 часов утра, с того, что я поехала давать интервью. Вот после окончания интервью я поехала на репетицию, и вот я только в половину седьмого вернулась с репетиции домой. Вот так прошел мой день.
Друзья, перед тем, как продолжить, я хочу попросить вас подписаться на наш YouTube-канал. Аналитика показывает, что 75% аудитории смотрят нас без подписки. Из-за этого YouTube понижает нас в поиске. YouTube жесток, но мы верим, что вы нет. Подпишитесь на наш канал, чтобы неподцензурную информацию услышали и увидели как можно больше людей. Спасибо. А что за спектакль? Что репетируете и что будет премьериться 2 числа?
Я делаю спектакль о старой Нарве, о том, как Нарва была разрушена, и о том, как, по сути дела, она превратилась в совсем другой город, нежели тот, который был до войны. Городом уникальным по своему архитектурному ансамблю, городом, который был построен в таком довольно редком для Европы стиле северная барокко, городом там, с процентным соотношением 67% эстонцев и там все остальное – это другие национальности. Вот. Сейчас в Нарве более 90% русскоязычного населения. То есть это, по сути дела, произошло такое полное историческое и историческое, и ментальная замена. И, конечно, сейчас живут в городе люди, которые бесконечно его любят, которые являются там патриотами своего города. Но настоящей исторической ментальной связи со старой Нарвой, к сожалению, она потеряна, и она есть не у многих.
Спектакль про людей?
Конечно, про людей в первую очередь. Это документальные воспоминания людей, которые или пережили эту бомбежку, или принимали участие в битве за Нарву, при том, как со стороны советских войск, так и со стороны вермахта. Дело все в том, что это было такое еще, это исторический факт, и об этом даже, кстати, снят фильм, его снял Эльма Нюганен несколько лет назад, называется 1944. Битва за Нарву была кровопролитной битвой, и она длилась очень долго. Бои за Нарву начались в феврале 44 года, а вот 26 июля Нарву взяли советские войска. И практически все это время и с одной, и с другой стороны за Нарву воевали эстонцы. То есть эстонцы стреляли друг в друга. И это такая на самом деле трагедия, которая в эстонском обществе переживается невероятно тяжело, и которую, к сожалению, русские жители Эстонии не очень понимают.
Расскажите, как вы приняли решение, что уже нужно уезжать из России и оказались в Эстонии?
20 апреля у меня был спектакль «Сад» в электротеатре. И у меня должно было быть два спектакля, 20 и 21 апреля. К этому моменту я уже выпустила в Эстонии спектакль «Хуй войне», который сделан по совершенно документальным письмам, постам и каким-то личным сообщениям, которые я получала от своих друзей, которые живут в Украине, прямо вот начиная с 24 февраля. И я сделала этот спектакль, мы его выпустили в начале апреля. И я вернулась в Москву, чтобы играть спектакли, чтобы жить в Москве. Но Союз родителей Эстонии, возмущенный названием спектакля, то есть не возмущенный войной, нет, возмущенный названием спектакля, сначала написал открытое письмо министру культуры Эстонии, на которое министр культуры не ответил. Потом они написали возмущенное письмо, именно потому что министр культуры не ответил, никак не отреагировал, а мэр, по-моему, которому тоже писали, сказал, что у нас демократическое государство, и цензуры нет, и художник имеет право называть спектакль так, как он его называет, и почему вас возмущает это слово, а не слово «война». Ну и, в общем, после такого ответа Союз родителей Эстонии написал письмо, открытое Марии Шукшиной. Мария Шукшина написала запрос депутатский Хинштейну. Хинштейн сделал депутатский запрос Кибовскому. И, в общем, 20 апреля я сыграла спектакль «Сад», а 21 апреля он уже был отменен. Потом мне позвонил мой друг Виктор Минков из театра «Приют комедиантов» в Питере, где у меня тоже должны были быть спектакли. Я должна была играть спектакль «Это все она». Он позвонил и сказал, что он извиняется, но пока в нынешней политической военной ситуации он не может позволить себе ставить спектакли с моим участием в репертуар. Вслед за этим на Таганке сняли мой режиссерский спектакль «Эльза». Просто убрали из репертуара. Ира даже не позвонила. Ира Апексимова, то есть даже не предупредила. Я узнала об этом из средств массовой информации. Вот. Знаю, что в Гоголь-центр тоже звонили и тоже просили об отмене, но Алексей Кабишев попросил официальный документ, на основании которого он отменил бы или спектакль, или заменил бы меня. Официального документа не последовало, но в конечном итоге Гоголь-центр тоже закрыли. И, в общем, так получилось, что я осталась без театральной работы. Кроме всего прочего, стали поступать... я не могу сказать, что это были угрозы, это скорее были предупреждения. То есть мне звонили разные люди, я не буду называть их имена и фамилии, потому что я не хочу, ну, не хочу им навредить, скажем так. И они меня предупреждали о том, что, скорее всего, на меня уже заведено уголовное дело. Или административное, или уголовное, по-разному говорили. И они говорили, что, наверное, тебе лучше уехать. И вот когда это уже стал не единичный звонок, скажем так, потому что когда мне сначала позвонили, я отмахнулась, потом мне еще раз позвонили, я тоже отмахнулась, но когда мне позвонил адвокат, очень известный, я собрала вещи и уехала.
Вы понимали, что так будет? Ну, вы ожидали, ну, когда высказывались о войне, когда ставили спектакль, когда... Мы видели, как развивается цензура стремительнее, чем когда-либо. Думали ли вы об этом?
Нет, не думала. Не думала. Я думала, что тяжело, трудно, но я смогу продолжить высказываться и жить в России.
А как с кино?
Никак.
Ну, то есть вас перестали звать или не снимали ли с каких-то съемок? Как, вообще, как у вас это все было?
Ну, сняли. Сняли. У меня был... Притом, у меня был очень хороший проект, проект, который я очень хотела, я его безумно ждала. Мне очень нравилась роль, и мне очень хотелось ее сыграть. И я уже была даже утверждена. Меня сняли с этой роли. Потом меня несколько раз приглашали режиссеры, и я даже приезжала в Россию, потому что режиссеры хотели убедить продюсеров, сняв со мной видеопробы, что им необходима я. Но продюсеры не рискнули меня утвердить.
Друзья, у нас появился аккаунт на Boosty. Если вы хотите поддержать работу «Новой газеты Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецкоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам.
Царьград и прочая желтизна и ужас. Тут пишут новости буквально там вчера, позавчера, про вашу свекровь, квартиру и вот это вот все. Расскажите, как...
Я удивлена искренне, потому что эта новость не просто просроченная. Я просто, честно говоря, даже не понимаю. Там, судя по этой новости, моя свекровь типа дала интервью. То есть там типа какая-то прямая речь присутствует. Вполне возможно, что это, конечно, и так, но, насколько я ее знаю, она никаких интервью никогда не дает. И она очень такой скрытный человек. А вообще эта история с тем, что она нас с Полиной выписала из этой квартиры, она произошла, ну как, в мае месяце. То есть представляете, насколько все эти прекрасные новостные издания опоздали.
Вы в одном из своих интервью говорили о том, что все мы русские в ответе за то, что взрастили такого диктатора, как Путин. И вообще вот эта вот риторика коллективной ответственности, да, она непрекращаемая. Они говорят все всегда и все время. Ну, при этом нам, например, мне, например, да, буду говорить за себя, очевидно, что роль каждого во взращивании этого диктатора, она разнится. Как вы могли бы оценить свою роль?
Вы знаете, я это интервью дала, если я не ошибаюсь, в марте. Вот то интервью, о котором вы говорите, я его дала в марте. И я, честно говоря, до сих пор считаю, что так или иначе каждый человек, который жил в России, безусловно, ответственен за то, что сейчас у власти Путин. Потому что я даже, знаете, я даже не говорю о том, что как-то надо было активнее протестовать или еще что-то. По опыту, скажем так, своего личного протеста, я могу сказать, что я всегда открыто высказывалась по поводу, скажем так, тех или иных поступков и решений, которые исходили от власти и от государства, может быть, не с 12-го, с 13-го года, так или иначе я выступала даже против вот этой вот, скажем так, подмены власти, когда у нас на глазах один президент с другим договорился, поменялся, а потом обратно поменялся. То есть даже это меня возмутило, и даже об этом я давала интервью.
Вот там 12-й год, да, и дальше. В какой момент вам стало понятно, что правление Путина и политика, которая ведется в стране, может привести к такой огромной катастрофе? Или все-таки это не было очевидно?
Там в 10-м, в 12-м году, даже в 13-м году все-таки было какое-то ощущение, что формируется гражданское общество, которое может каким-то образом повлиять на власть, что гражданское общество может взаимодействовать с властью и каким-то образом повлиять. Потому что к этому были примеры. Например, активное выступление в защиту Сенцова привело к его обмену. Ну, по крайней мере, так казалось. еще какие-то активные выступления так или иначе приводили к тому, что репрессивная машина, вроде бы вцепившись в человека, его отпускала. А потом стало все хуже, жестче. И после того, как началось театральное дело, стало понятно, что, и особенно после того, чем оно закончилось, а длилось оно 3 года, стало понятно, что, наверное, эта власть из автократии перерождается в диктатуру.
Давайте, раз уж про седьмую студию и так далее заговорили, расскажите, как вы помните вообще свою работу с Кириллом Серебренниковым?
Я ее вспоминаю как большое счастье, как большое везение, как удивительный период жизни, во время которого мне прямо повезло и посчастливилось оказаться в руках одного из лучших, наверное, режиссеров, которые сейчас есть в мире, и в театре, и в кино. И это действительно было очень интересно. То есть это не просто, ну, как бы, это принесло какие-то дивиденды в смысле увеличившейся там медийности и популярности. Нет, это было невероятно интересно. Каждая работа – это был поиск абсолютно нового образа, абсолютно новой истории, абсолютно новой судьбы. И каждый раз внутри себя приходилось открывать какие-то новые части своей личности, новые профессиональные приспособления для того, чтобы действительно создать этот образ. Это было очень интересно.
В продолжение о театре. Ваша любимая роль или роль, которую вы точно никогда не забудете?
Это мама в фильме и в спектакле «Ученик». Ну и я очень люблю свою роль в спектакле «Сад». Бесконечно ее люблю.
В паре это слов не... можно рассказать, что это за персонажи, кто эти люди, как вы это искали?
Мама в спектакле, в спектакле «Мученик» и в фильме «Ученик» – это такая мама, не очень умная, очень внушаемая, потому что она начинает как человек абсолютно неверующий, а заканчивает как человек верующий, притом практически фанатично верующий. Она, безусловно, любит своего сына, но просто она не умеет любить. Она не умеет слушать, она не умеет разговаривать со своим ребенком. Она не понимает, что для того, чтобы как-то оказаться рядом, нужно по-настоящему интересоваться не какими-то социально навязанными, скажем так, стереотипами, которые нужны там твоему сыну или твоей дочери, а интересоваться конкретным человеком. Она всего этого не умеет. Но зато она знает, как надо. Как надо, чтобы было не хуже, чем у других. Это вот такая вот мама. А режиссер Кирилл Серебренников, да, еще и очень-очень любила спектакль «Персона» в Гоголь-центре. Бесконечно его любила. Это по Бергману, по фильму «Персона». Но это только как референс взято. Сценарий для этого спектакля написал Женя Казачков. И это тоже была история про актрису, у которой кризис и творческий, и возраста. И спектакль поставила Лера Суркова, и этот спектакль помог лично мне выбраться из своей собственной личной драмы. Я его начала репетировать, когда умер мой муж, и мне это очень помогло разобраться со своими внутренними психологическими проблемами, этот спектакль. А спектакль «Сад», он был выпущен буквально, получается, то есть я его Я его год играла, да. Вот его отменили в апреле. И в апреле 22-го премьера была в апреле, там, может быть, не в апреле, в марте 21-го. Это история про мертвую португальскую королеву. Это такая очень красивая, но абсолютно реальная история. История, которой гордится Португалия. Это история любви португальского короля и испанской подданной.
Давайте представим, что если бы вдруг независимые театры, киностудии, ну и так далее, все-таки продолжали бы существовать. Может ли вообще искусство победить политический режим?
Нет, не может. Никак.
Когда мы увидим новый бум независимого театра в России и кино?
Когда сменится власть.
Сейчас вообще невозможно это, этого нету. В России?
Нет, вы знаете, это есть, но это такие почти подпольные островки, вот прям реально подпольные островки каких-то совсем частных театров, каких-то частных компаний. Их очень, скажем так, немного. И они есть и в Москве, и в Петербурге. Они маленькие. О своих спектаклях, которые выходят, не говорят громко. Это такое сарафанное радио, которое передает о том, что вот что-то будет. Поэтому это не может обладать какой-то силой массовой культуры.
Можем ли мы приоткрыть завесу и хотя бы парочку спектаклей назвать для тех, кто в Москве и ищет жадно независимую?
Я бы не стала рисковать, потому что я просто боюсь, что нашу с вами программу посмотрят такие прекрасные люди, как Маша Шукшина, например, и тоже сделают какой-нибудь запрос куда-нибудь, не обязательно депутатский, а какой-нибудь... И найдутся бравые штурмовики, которые придут и будут обливать говном, мочой, как это делалось неоднократно в том же самом доке.
Что хотелось бы сказать слушателям, зрителям? У нас тут просто как бы основной мыслью, идеей этого разговора, этого интервью и вообще подкаста является то, что мы пытаемся понять, как нам жить дальше в условиях всего ужаса, который происходит вокруг. Вот, может быть, у вас есть какой-то малюсенький, не знаю, инструмент, пожелание, мысль, которая может помочь и которая может каким-то образом дать человеку надежду?
Конечно, у меня нет никогда никаких рецептов, их не было в мирной жизни, их нет сейчас. Я вообще не могу на себя брать ответственность человеку, у которого есть рецепт. Я ужасно сомневаюсь вообще практически в каждом своем шаге, и поэтому говорить, я знаю, как надо делать, ни в коем случае. Я могу просто рассказать про себя. Очень много работы. Вот я прям очень много работаю. У меня, я сейчас выпускаю вот спектакль «Наваба-лава», и у меня параллельно, вот у меня 18 числа уже сдача макета спектакля, который я буду делать, начинаю репетировать в январе в Русском драматическом театре. У меня уже расписан 23-й год. У меня в 23-м году несколько проектов и постановки, и съемки. И у меня уже даже есть договоренность с эстонским, с Эсти-драма, с эстонским драматическим театром. Да, надо сказать, чтобы люди тоже понимали, что я ставлю спектакли на эстонском языке, и в Русском драматическом театре это будет мой первый опыт, когда я буду ставить спектакль на русском языке с русскими актерами. Я в Эстонии работаю с эстонскими актерами на эстонском языке. Вот. Но я делала спектакли, но не делала в главном театре Эстонии, в Эсти-драму не делала. Вот сейчас у меня уже есть, скажем так, договор о намерениях о начале 2024 года, о том, что вот я буду ставить спектакль в эстонском драматическом театре. Я очень много работаю. У меня есть проекты по съемкам международные на осень 23-го года. Вот меня это спасает. Меня спасает то, что я очень много работаю и максимально стараюсь помогать людям. И беженцам, и не беженцам. И в России, и в Эстонии, и в Украине. Если у меня есть такая возможность, и это не обязательно деньги. Это возможность договориться о том, чтобы люди попали к врачу. Это возможность там, возможно, помочь с работой. То есть даже на удаленке как-то с кем-то договориться. Это очень спасает. Это прямо очень спасает. И мне очень много людей пишут в личку, просят помощи. И если что-то в моих силах, я стараюсь не отказывать. Ну, скажем так, если что-то в моих силах, я никогда не отказываю. Да, и еще у меня есть, конечно, Лена Березина. Она живет в Грузии. У нее большой собачий приют. И не только собачий. Собачий, кошачий, свинячий. Но у нее прямо огромный такой город, который она выстроила на холмах. И у нее там собаки, и свинка, и птицы, и кошки. И вот я тоже за всех сил помогаю этому приюту, помогаю Лене.
Поняла, что упустила вопрос про друзей, которые у вас есть в Украине. Вы в каком-то интервью рассказывали, что они не собираются уезжать. Как сейчас обстоят дела, что они рассказывают?
Уехала только одна женщина. Все остальные остались в Украине. Мы с ними переписываемся все время, мы все время на связи. И я думаю, что одного из моих друзей теперь знают очень многие. Это Олег Михайлов, драматург. Он живет в Харькове, и он каждый день описывает все то, что происходит в Харькове, по несколько раз в день. Вот сейчас он написал, что в Харькове совсем нет света, нет электричества. У меня есть очень мой близкий друг, очень мой близкий человек. Мы с ним с 2008 года дружим. Юра Смирнов, он и сценарист, и продюсер, конечно, сейчас нет никакой адекватной работы, тем более, что он русскоязычный, и он сценарий писал на русском языке, и фильмы снимал на русском языке. И сейчас этого... Вообще у меня очень много друзей в Украине именно русскоязычных. И Юра сейчас живет в Кропивницком. Тоже это все очень тяжело, ежедневные воздушные тревоги. Он пишет еще очень хорошие стихи, он очень хороший поэт. Я даже как-то на «Эхе Москвы» был марафон, я читала его стихи. Вот. Еще у меня есть такая прекрасная Наташа. Наташа, она кастинг-директор. Она тоже, она в Киеве, она никуда не уезжает. Она тоже мне пишет, она сегодня мне писала, когда начались массовые ракетные обстрелы. Мне очень много действительно пишут. Есть люди, с которыми мы лично не знакомы, но которые мне пишут, начиная с февраля месяца, и рассказывают о том, как они живут. И это люди из Одессы, из Кривого Рога, из Горловки, кстати, есть женщины.
Какая там основная эмоция? Как, что вот они говорят, вот именно чувственно?
Они не сломлены, им очень больно, но они говорят, что их нельзя сломать.
Расскажите, о чем вы мечтаете сейчас?
Я не мечтаю. Я правда не мечтаю. У меня... Этот механизм, видимо, атрофировался. И вместо него появился, скажем так, другой. Максимально постараться жить в реальности. Я вообще с некоторых пор считаю, что надежда – это один из самых главных врагов человека. Надежда создает иллюзии и успокаивает это иллюзии человека. Точно так же, как и мечта. Ты о чем-то мечтаешь, и тебе кажется, что это может сбыться. И это успокаивает тебя. Это такая психологическая уловка. Я стараюсь взаимодействовать с реальностью.
Спасибо, что дослушали. Это был подкаст «Поживем, увидим». Вы можете найти нас на всех подкаст-платформах. Иногда слушать удобнее, чем смотреть. Ну и еще раз попрошу вас, подпишитесь на нас на YouTube, поставьте нам лайк, напишите комментарий. Это очень сильно нам поможет. Спасибо, что вы с нами. Ваша «Новая газета Европа».